Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневной жизни являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Сегодня мы поговорим на тему, которая может быть, вот так, на первый взгляд, напрямую не привязана к повседневности и быту, но на самом деле очень сильно воздействует на наше представление о действительности. А мы поговорим о как формировалась русская литература как социальный институт, в какой период это происходило, что из себя представляла придворная словесность в XVIII веке, и как, возможно, очень многие наши бытовые представления о роли литературы, не знаю, роли литератора, его позиции в обществе, вот до сих пор тянутся, возможно, из этого раннего периода становления и русской государственности, и, собственно, института литературы. И, как всегда бывает в наших программах, мы обычно в наших беседах отталкиваемся от какой-то книги, вышедшей недавно. И на этот раз это книжка Кирилла Асповата, которая называется «Придворная словесность. Институт литературы и конструкция абсолютизма в России середины XVIII века». И сегодня мы поговорим вот о литературе как социальном институте с автором книги, с Кириллом Асповатом. Он кандидат филологических наук, доцент университета Висконсина в Мэдисоне. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте, Ирина Дмитриевна.
Наш второй гость – Андрей Костин, кандидат филологических наук, доцент Высшей школы экономики. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Ирина.
И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Но вот, коллеги, знаете, на самом деле я бы начала, как ни странно, от современности. И в последние годы, и, как ни странно, начиная с 90-х годов, когда, собственно, институт цензуры в России рухнул, литераторы, которые ратовали за свободу творчества все советское время, вдруг иногда, не все, но очень многие вдруг стали вспоминать, а вот был хороший союз писателей, там было много очень полезного, ну, в общем, как-то о литераторах думали, литераторы были, я не знаю, лидеры общественного мнения, а сейчас вроде бы как никто... Литературу вроде как читает, но совершенно не стали они учителями жизни, и это очень плохо. То есть вот удивительным образом вдруг литература, которая, казалось бы, могла теперь свободно развиваться, вдруг в общественном сознании, или так, по крайней мере, кажется, пишущим людям, потеряла тот такой высокий статус, который она имела в советское время, несмотря на все препоны цензуры. Вот как вам кажется, а это вопрос такой мой, вполне себе радикальный, может быть, человека непросвещенного, а как вам кажется, не связано ли это странным образом вот с той давней традицией, которой Кирилл Асповат описывает в книге «Придворная словесность», что представление о функциях и задачах литературы, собственно, сложившись в XVIII веке, до сих пор в остаточном плане влияет на восприятие и литераторов, и их социальной позиции, и их социального статуса. Может быть, я как-то вот... Ну, есть такое ощущение, что если вдруг люди чувствуют, что они потеряли важный социальный статус, значит, у них есть в голове какое-то представление о потерянном статусе и привилегиях. Вот, Кирилл, с вас начнем.
Да, спасибо. Замечательный вопрос, интересный. Я бы так сказал. Вы говорите о том, что это вот восходит к некоторому XVIII веке как точке начала, и я бы с этим согласился в том смысле, что в XVIII веке в Европе, в России, да, формируется эта парадигма, которую мы называем словом «просвещение», которое может много чего означать, но в частности «просвещение» означает, что есть некоторые авторитетные инстанции, которые заняты перевоспитанием заблудшего, непонимающего, невежественного народа. Да? И эти инстанции локализуются и в России, и в Европе двояко. Да? Это или государство, или круг интеллектуалов. И дальше эти, они могут между собой вступать в конфликт, но важно понимать, что даже там, где... Что, собственно, этот конфликт, это получается некоторая конкуренция, или форма конкуренции, или иногда даже форма симбиоза, да? Потому что у них общая задача. Государство вместе с интеллектуалами, или государство-интеллектуалы наперегонки, вот, воспитывают эти массы, рассказывают им, как нужно жить. Поэтому как раз тут исчезает то различие, которое иногда кажется радикальным между Россией XIX века, например, эпохи радикальной интеллигенции, и Западом, потому что вот это вот... как бы взаимодействие, постоянная конкуренция, оно есть и в России, и на Западе. Да? И то, что мы сейчас наблюдаем, наверное, я не живу в России, то, что мы, наверное, наблюдаем, это некоторый кризис или коллапс этой самой парадигмы, да, когда у литературы есть такие же функции, похожие функции. Поэтому в этом смысле это может быть очень интересно соотнести с ситуацией XVIII века, когда они складывались.
Андрей, а ваша точка зрения?
Ну, я бы, да, я полностью согласен с тем, что говорит Кирилл. Тут еще важный вопрос о том, что такое литература и что такое писатели. Мы действительно можем соглашаться и видеть, что ну, действительно вот писателей вряд ли воспринимают, например, так же, как это происходило в конце 80-х годов или в 60-х, и поле устройства интеллектуального говорения и тех, кому сейчас прислушиваются, явным образом перестраивается. Да? Пишущий человек, в какой момент он перестает быть писателем, относящимся к литературе, и оказывается интеллектуалом, который не идентифицирует себя с этой самой литературой. Да? Можно описать этот же самый кризис через этот вопрос. И с этой точки зрения как раз вот эта эпоха, про которую пишет Кирилл, она принципиально важна. Там действительно статус писателя, представление о том, что есть вот эта отдельная область слагания слов противоестественных, которая оказывается доминантной сферой складывания слов, оказывается в центре интеллектуальной работы и представления о том, что такое вообще быть интеллектуалом. Может быть, мы в какой-то момент дошли до того момента, что вот этот вот вымысел, который стоит за понятием писательства и литературы, да, и противоестественность складывания слов, каким-то образом ушли и перестали давать этот статус пишущим. Это очень интересный вопрос, и для нашей эпохи он очень важный.
Вы знаете, ну, трудно сказать. Я как издатель могу сказать, что до сих пор есть мировые бестселлеры немыслимыми тиражами и воздействием на людей. Но вот здесь интересный ведь другой момент. Вот если мы посмотрим нынешнюю ситуацию в нашей стране, которая может быть очень специфической, но тем не менее. Я разговаривала с большим количеством коллег в других странах и просто интеллектуалов, и они... жалуются на то, что вот разрушаются те самые литературные каноны, которые были очень важны там, для воспитания, для некоторой идентичности коллективной, что вообще непонятно, как другое поколение себя идентифицирует, потому что вот тот набор текстов, которые так или иначе, скажи мне, что ты читал, скажу тебе, кто ты, он перестал работать. Но вот если я правильно прочла книгу Кирилла Аспавата, там же очень интересный момент, то есть если вывод я какой-то делаю интересный, что вот та самая идея литературного канона, тех обязательных книг или важных книг, которые просвещают людей, как раз складывается в XVIII веке наряду с абсолютизмом. То есть, грубо говоря, абсолютизм, абсолютная власть монарха требует, призывает литературу для своей символической легитимации. Я правильно понимаю, что удивительным образом, да, вот эти две ипостаси, значит, абсолютизм и литературный канон, и литература как социальный институт, оказываются в зависимости друг от друга. Правильно ли я поняла? Кирилл.
Да, совершенно правильно. И там как раз, да, интересно, что ровно эта функция канона, о которой вы сейчас сказали, она оказывается, собственно, востребована при дворе. Как формировать сообщество подданных? Да? Потому что Россия, абсолютистская Россия середины XVIII века, понятно, что никакого естественного единства нет. Продолжается колониальное расширение, очень много конфессий, языков, каких-то этносов. И как это все в структуру складывать, да, значит, понятно, что есть административные механизмы, которые тоже не досягают довсюду, бюрократии не хватает, чтобы всю эту территорию раздробленную объединить. Поэтому возникает такой проект отчасти утопически, как бы с длинной целью, вот создание литературы как способа формирования коллективной идентичности, да, как способа формирования имперской публики. Об этом предисловие о пользе книг церковных Ломоносова, один из главных манифестов эпохи, о которой я пишу. И понятно, что вначале этот проект рассчитан на очень маленькую часть нации, да, грамотных служащих, в основном дворян или служащих, как Ломоносов, которые не в дворянстве родились, но тем не менее у этого уже и с идеей, что дальше будет лучше, дальше мы построим школы и больше людей будет читать, и опять же в книге разобран случай Державина, который дворянин, бедный дворянин из-под Казани, который стал тем, чем он стал, благодаря тому, что в Казани построили Казанскую гимназию, филиал Московского университета, и там ему сказали сразу же: читай Ломоносова и Сумарокова в порядке обучения вот этого, значит, имперского подданного. И он стал это делать, да, такой хороший пример. Но в самом начале, значит, эта литература адресуется очень узкой публике, но очень важной публике. Она адресуется публике тех, кто, собственно, будет управлять. Не всей публике подданных, но вот этому сообществу, которое должно управлять. И да, таким образом получается, опять же, как вообще, я в книге слово «просвещение» не употребляю, но продолжая наш разговор о просвещении, получается именно эта конструкция, да, что вот эти каноны, да, они как бы в виде литературы, просвещения, можно разные абстракции тут сюда применять, адресуются, они оказываются частью того, что Фуко называет процессом управления. Вот, и это действительно структурно важный момент, потому что государство, как мы его себе представляем, оно возникает, идентичности в нем, оно возникает в процессе управления сверху, да, и в этом смысле вот как бы такой противопоставленность того, что я описываю некоторым низовым массовым тенденциям некоторой свободной жизни масс, она налицо.
Да, Андрей, вы хотели.
Я бы здесь сказал, что все-таки у нас есть такая проблема, когда мы сейчас говорим про каноны, представляем себе вот это обязательное чтение, предполагается, что это вот эти мертвые мужчины, да, здесь для нас ключевое слово «мертвые», что это классика, люди, которые, что мы читаем тексты, которые были раньше, и они нас конструируют. Специфичность этой ситуации середины XVIII века в том, что как раз она себя отстраивает так, как будто бы до нее ничего не было, как будто бы она начинается с нуля, отталкиваясь от того, что было совсем-совсем недавно. Например, Феофан Прокопович, да, известнейший проповедник и идеолог Петровского и Анинского времени, или Кантемир, да, очень важный для Кирилла автор, который оказывается тем, от чего именно отталкиваются Ломоносов, Сумароков и Тредяковский в своих спорах. И сама вот эта конструкция, которая формируется в 50-е годы, она формируется как поле, в котором происходит борьба, такая бурдианская борьба за центр поля. Все эти акторы, не застывшие, а борются за место в центре. Замечательно, что Ломоносов во многом выталкивается с этой позиции почти сразу после смерти. Там довольно чудовищная история с тем, как планировалось, например, торжественное заседание после его смерти, которое в результате не состоялось. Да, и Сумароков точно так же выдавливается на периферию довольно быстро людьми, которые работали одновременно с ним в начале царствования Екатерины. И Ломоносов начинает появляться как вот такой классический автор, по сути, только в 80-е годы. Да, для второй половины царствования Екатерины оказывается возможным и важным отстраивание этого уже именно канона, так как мы его себе представляем. Интерес вот этой эпохи в том, что мы видим становление литературы, в котором как бы, которая отказывается строить себя как континуальную, отстраивать себя как буквально сейчас начинающуюся.
Я бы тут только я согласен, Андрей все правильно говорит, я уточню только, что тут еще с какой стороны посмотреть, да, что понятно, что эта литература в том же предисловии Ломоносова о пользе книг церковных как бы выстраивает идею бесконечной традиции, уходящей в римское прошлое, а также в греческое прошлое, да, то есть у нас есть, с одной стороны, идея вот такой сконструированной традиции, которая отличается от реального, от реальной преемственности, да, о которой говорит Андрей, а с другой стороны, и тут еще очень интересно, что, значит, пока Ломоносов и Сумароков еще живы, да, они уже нужны за тем, чтобы быть каноном. То есть уже есть некоторые их тексты, возникают ситуации и начинают публиковаться в ситуации, когда нужно что-то, чтобы можно было определенным способом читать, тем способом, о котором мы еще поговорили раньше, а именно, чтобы вот читатель стал образцовой частичкой вот этого имперского сообщества. Да? То есть вот эта вот функция «как читать», да, и сама идея каноничности, она, собственно, и то, что выделяет Ломоносова и Сумарокова и их тексты 40-х, 50-х годов из того, что было до них и вокруг них. Да? И именно этот момент мы по историографической традиции или иллюзии называем зарождением русской литературы. Именно потому, что в этот момент появляется вот такая структура. Вот они будут канонические авторы. Есть замечательный рассказ из Казанской гимназии, из державинской юности о том, как, значит, вот они в гимназии, Ломоносов и Сумароков еще живы, пишут в своих столицах, и они устроили какой-то, значит, гимназический праздник, соорудили на столе модель Парнаса, да, вот стоят эти гимназисты, и там модель Парнаса, и на Парнасе маленькие фигурки Ломоносова и Сумарокова.
Ну да, все, канонизация такая, канонизация.
Да, да, абсолютно. Вот они уже на этом Парнасе стоят, и уже вокруг бегают гимназисты, и должны на это смотреть. Еще эти люди живы, да, и вот их литература нужна для этого. И это, да, такой важный момент.
Но при этом тот же самый Державин, например, в момент, когда Екатерина решит поставить его бюст у себя в царском селе, да, вот у нее там было такое специальное место, где она ставила бюсты величайших людей, и среди них был единственный русский автор, это Державин. Державина это невероятно смущало, да, по этому поводу написано стихотворение «Мой стукан», например, который переживает сложность и непонятность того, как живой человек превращается в застывший мрамор. Державин будет постоянно про это думать, да, это одна из основных тем для него. Да, а с другой стороны, действительно, для Елизаветинского царствования, что важно, там действительно есть авторы, которые размечаются как более важные, менее важные, и, например, авторы начинают реально продавать книги. Удивительная история с Ломоносовым связана с тем, что мы можем видеть, как Академия наук выставляет цены на ломоносовские книги заметно выше, чем на все остальные книги. Ломоносов по-настоящему продает там наценки на оды в 4-5 раз дороже себестоимости, чего больше нет ни с одной другой книгой Академии наук.
Слушайте, замечательно. Я хотела спросить у вас вот о чем. Есть ли какой-то здесь парадокс? Вот мы сейчас говорим о каноне, о читателях, но если верить многим исследователям, которых цитирует Кирилл Исповатый, сам об этом говорит, что вот с одной стороны, этот канон, это вообще институт литературы, ясно дело, формируется под воздействием французского канона, французского двора, вот, да, меценатство над литераторами, хорошо известно, Людовик XIV, который пример для всех монархов в XVIII веке. Но вот здесь я хотела вас спросить, Ведь и какие-то вещи очень похожие, подражательные. Но ведь в отличие от Франции, где все-таки количество читающих людей, грамотных, было несравненно больше при Людовике XIV, или я ошибаюсь. И, скажем, российская ситуация, где все эти великие писатели, ну, писали, публика их была, если я правильно понимаю, это сам двор. Потому что такого читательского сообщества в нашем нынешнем понимании, даже в понимании XIX века. Но, собственно, если правильно говорю, в России ведь не было.
В моей книге еще речь шла не столько о реальном множестве читающих, сколько о том, как эта публика именно довольно агрессивно и довольно, как бы, довольно агрессивно формировала не эта публика, а эта литература довольно агрессивно формировала очень специфический образ читателя. То есть, с одной стороны, читателей было не так много, с другой стороны, была вот такая презумпция, что это вот для... Это придворная словесность, это для тех, кто будет причастен к этому этосу. Есть в журнале Московского университета «Полезное веселение», которое под редакцией Хераскова выходило, с 60-го года, оно открывается статьей о чтении, где сказано, что все вот эти людишки, какие-то купцы, какие-то провинциальные дворяне, которых потом Фон Визе напишет, они вот все неправильно читают, и это очень плохо, и каждый читатель, который неправильно прочел книгу и пересказал другому, он виноват больше, чем автор, который неправильную книгу написал, а нужно читать правильно. То есть там есть очень важный такой социально сужающий импульс, который, естественно, действует в, как бы против объективных социальных закономерностей, которые состоят в том, что люди книги читают, и публика расширяется.
Андрей, ваше мнение?
Я добавлю, что действительно очень важно, что... Это Кирилл совершенно верно говорит, что публика конструируется как публика, которая не видит ничего, кроме двора. На самом деле публика, конечно, была значительно шире, и ни один из тиражей максимальных, например, не отражает реальной читающей публики. Мы, например, все, что мы знаем про покупателей риторики Ломоносова, краткого руководства красноречию, такой важнейший учебник, который маркировал появление этой самой новой словесности, там почти нет аристократов. Это люди статуса там, сержантов, прапорщиков, мелких канцеляристов, чиновников и так далее. Здесь очень важно, что, как оно конструируется, сама конструкция, которая предполагает, что эти люди, начиная читать эту самую правильную литературу, включаются в правильный разговор, в центре которого оказывается двор. Вот, собственно, здесь создается это самое, то новое, что есть в новом в этой литературе. Не то, чтобы читал специальный двор, более того, мы можем наблюдать способы, когда создается специальная литература для двора, специальные тексты для двора, которые как раз специально отделяются от этой самой широкой публики. Например, на те же самые оды Ломоносова назначается очень высокая цена, такая, чтобы совсем широкая публика не смогла их купить. Или был такой замечательный государственный деятель Петр Иванович Шувалов, который руководил почти всем к концу 50-х годов. Двоюродный брат, не родной, Ивана Ивановича Шувалова, основателя Московского университета, который прославился тем, что он устраивал фейерверки в Петербурге. А это очень дорого и очень круто. Представьте, вы живете в городе, который совершенно темный, и вдруг в одну ночь 6 часов все озаряется в его центре, что-то такое невероятное. Сам фейерверк устроен так, что правильно наблюдать фейерверк можно только с одной точки, с той точки, где сидит правительница. И все остальные от этого отделяются, и описания фейерверков перестают печататься в 59-м году. Это становится доступно только придворной публике.
Вот мы ненадолго прервемся на этом интересном месте, и после перерыва вернемся к разговору о придворной словесности, как складывался Институт литературы в России. Так что не переключайтесь.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем наш разговор в рамках программы «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем формирование русской литературы в XVIII веке, как складывается канон литературы в эпоху становления абсолютизма, и как эти представления о роли и функциях литературы, возможно, сохранились в остаточном виде до наших дней. Напомню, что мы сегодня беседуем с Кириллом Асповатом, кандидатом филологических наук, доцентом университета Висконсина в Мэдисоне и автора книги «Придворная словесность. Институт литературы и конструкция абсолютизма в России середины XVIII века», собственно, от которой мы отталкиваемся в наших разговорах. Второй наш гость – Андрей Костин, кандидат филологических наук, доцент Высшей школы экономики. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Вот мне очень все-таки интересно… Вот вообще сама история складывания российского абсолютизма и системы управления. Вот опять же, в данном случае сравнение там, с европейскими монархиями, которые в этот момент или чуть раньше тоже складывают специфическую систему управления. А все-таки с вашей точки зрения, а чем отличалась, какая специфика русской монархии, абсолютизма по сравнению с европейскими? И каким образом это связано вот, с Институтом литературы? Ну, если, мне трудно судить, но, например, я читала ряд книг, например, Роберта Дарнтона, который замечательный историк книги, и особенно история литературы как социального института в XVIII веке, особенно предреволюционной Франции конца XVIII века, где, в общем, он показывает, что была цензура, были специальные цензоры, которые прочитывали все литературы. Они не просто были цензоры, как в советское время, они еще были, так сказать, любителями изящной словесности, стиль правили, советовали что-то литераторам. Но все-таки существовал рынок литературы. То есть много издательств, конкуренция при всей, так сказать. Вот ведь в России была все-таки немножко другая ситуация. Если я правильно понимаю, да, все-таки в каком-то смысле литература не была изобретена государством, но сверху высочайшее повеление, если не утрирую, да, что у нас теперь будет тоже вот литература, как у всех, чтобы не хуже была. Имеется в виду, что да, это будет особое покровительство и, соответственно, ну, как бы промоушен этих самых литераторов. Права я или нет? Кирилл.
Да, тут сразу несколько вопросов вы задали об абсолютизме, о литературе, о соотношении России и Запада. Это все разные разговоры. Конкретно о литературной ситуации, то в России середины XVIII века у нас действительно есть важное отличие от разных западных ситуаций, что у нас нет такого живого книжного рынка, у нас живое чтение происходит в циркуляции рукописей, которые Андрей знает намного больше меня и может лучше сказать. А книги, которые у нас есть, у нас книгопечатание централизовано, поэтому книги, которые у нас выходят, особенно в этот период, их довольно мало. Вот, это все вот такое централизованное государственное, какие-то централизованные государственные усилия, Академия наук и так далее, да. Это, с одной стороны, это про литературу. С другой стороны, есть вопрос о том, насколько отличается русское государство в этот момент от русский абсолютизм от разных других европейских стран. Да? И это другой вопрос, который я бы сказал, что, наверное, отличий меньше, чем принято думать. Ну, во-первых, потому что разные европейские страны друг с другом тоже очень сильно отличаются. Франция отличается от Англии, там огромный дебат идет все время с обеих сторон по берегу Ла-Манша, идет дебат о том, как мы не похожи на соседей. Поэтому уже в тот момент возникает огромная литература о том, какие они разные. Да? А дальше есть, например, Пруссия, которая вообще важнейший образец для и партнер России, и как бы такой образец. точка отсчета взаимно. Прусский король, сейчас я в именах запутаюсь, Фридрих Вильгельм, нет, Фридрих Первый, значит, по образцу Петра хотел казнить своего сына, но не дали. Но он у Петра Великого, значит, они выпивали с Петром, и он, значит, у него учился, как быть прусским монархом. И наоборот, Екатерина смотрела на то, что делает Фридрих Второй и так далее. Если смотреть вообще, если сравнивать Россию с Пруссией, то такого какого-то вот барьера, да, который мы всегда проводим между Россией и Западом с большой буквы, он окажется намного меньше, менее видным. Поэтому тут, опять же, с чем сравнивать? Но, конечно, моя книга построена на представлении о том, что Россия – это часть континуума западного, атлантического, значит, и это подтверждается биографиями разных, разных людей. Ломоносов учился в Германии, Карамзин наблюдал Великую Французскую революцию, мы все это хорошо знаем. Вот, и поэтому, конечно, в моей книге рассматривается эта ситуация как причастная к общеевропейской. При этом, конечно, когда я книгу писал, то и читал литературу о том, что происходило в Западной Европе, то параллели бросались в глаза не столько с тем, что там было в середине 18 века, о которой моя книга, сколько с тем, что происходило в 17-м, иногда даже в конце 16 века, когда вот это отстраивались эти как бы придворные кружки, да, и в Англии, и Франции. Поэтому тут много разных ответов, у меня нет одного верного.
Да, Андрей. Ну, вот, можно сказать, да, упоминая того же самого Дарнтона, специфика, например, того, что происходит в России с точки зрения абсолютизма, например, в том, что в России очень плохо выстроен в середине 18 века аппарат шпионов и доносителей. Выстроен аппарат, который предполагает, что люди должны сами доносить друг на друга, но это работает, прямо скажем, не очень здорово.
Простите, Евгений Анисимов, да, написал огромную книгу про структуру доносительства, которая просто опутывала все.
Она окутывала все, но это не значит, что вам доносили буквально о всем. Сами мотивы, которые побуждают людей идти и доносить, они значительно сложнее устроены, чем, да, такое обязательство. Очень часто можно наблюдать, как, например, люди, обращаясь в государственные органы с доносом, проявляют, например, в этом свою субъектность. Да? Они пытаются достичь каких-то собственных целей, в том числе попадая в результате в эту машину, которая их будет перемалывать. Но у нас почти нет системы доносительство. Здесь особо замечательный пример – это то, что произошло в Москве в правлении Елизаветы Петровны, когда Москвой стал во многом руководить известный Ванька Каин, который пришел и стал известен, потому что он заявил, что «я знаю всех воров», и сейчас начну вам их понемногу сдавать. И в итоге оказалось, что он выстроил такую огромную криминальную систему в Москве и устраивал всякое воровство похлеще, чем те воры, которых он на протяжении многих лет сдавал полиции. В России очень плохо выстроена эта самая система шпионажа. И, например, вот та история, которую нам описывает Дарнтон, когда появляются анонимные стихи и с помощью сбора информации о них получается добраться до создателей. Россия такого не знает. Мы до сих пор не знаем, кто написал гимн Бороде, который приписывается Ломоносову и, возможно, вполне оправданно, но никакой работы по попытке выяснить, кто же там написал, как эта рукопись добралась до Синода, который возмутился этими стихами, у нас нет. А с другой стороны, та же самая время 50-е годы, это время, когда рукописная литература по-настоящему взрывается, и оказывается, что у нас рядом с печатной литературой есть рукописная литература, в которой с помощью обмена этими рукописными стежками можно обсуждать то, что нас интересует больше всего. Тут такой важный текст Ивана Елагина, который потом будет создавать русский театр, руководить русским театром при Екатерине, сатира на Пятиметров, вокруг которой внезапно возникает какая-то дикая стихотворческая полемика, в которой участвуют люди, которые явно до сих пор никогда не писали стихи. Им это удается очень плохо, но они начинают писать стихи просто потому, что вот нужно с помощью обмена рукописными стихотворными репликами участвовать в полемике. И мы большую часть этих людей не знаем, никто не задается этой задачей, и они не решаются. Да? То есть в отличие от той же Франции, где выстроена такая плотная система доносительства и шпионства, в России это работает иначе.
Ну ничего, в 20 веке поднаторели. Удалось выстроить. Именно, к сожалению. Знаете, я еще хотела вот один аспект интересный затронуть, который упоминается в книге «Придворная словесность» Кирилла Славова. Это интересно, как складывается институт литературы, и оказывается, вот в таких сословных обществах, довольно жестких, и не только у нас, но и в Европе, оказывается социальным лифтом для людей низкого происхождения. И, так сказать, поскольку двор и вообще монархия требует легитимации, и литература становится таким важным агентом, и просвещение, не только просвещение, и смягчение нравов, но и, собственно, пропаганды, так сказать, я не знаю, монархизма, благодетельности монархизма. И в данном случае литераторы вербуются во многом, если я правильно прочитаю книги, в общем, очень часто из людей неблагородных сословий. И это для них оказывается невероятным возможностью, да, изменить статус. Вот с вашей точки зрения, насколько это стало правилом в XVIII веке? Или все-таки это скорее были исключения?
Я бы так сказал. Это действительно очень важный механизм, и не только в России, связанный, который, это вообще механизм формирования бюрократии на месте старых, как бы добюрократических форм управления, да, потому что бюрократия, формирование бюрократического аппарата подразумевает, что какие-то люди получают какие-то чины, да, за то, что умеют обращаться с бумагами, читать, писать, а не, значит, по праву рождения. И это распространяется не только на людей, которые не родились дворянами, как Ломоносов, это распространяется на людей, которые дворянами родились, но которым все равно нужно как-то делать карьеру, пробиваться, значит, конкурировать с детьми более знатных людей и так далее. То есть у нас есть некоторый механизм, который в России воплощен в табеле о рангах, который вообще как бы определяет все европейское новое время, да, вот такое формирование бюрократической меритократии, в кавычках, скажем. Вот, и поэтому действительно, значит, разные персонажи, Ломоносов гениально абсолютно эту систему взломал, хочется сказать, или использовал, выжил из нее все, что возможно, придумал уже под конец жизни, то есть действительно родился крестьянином, придумал, под конец жизни уже все говорили о том, какой он великий, да, и это текст, который он сам придумал, явно, что он сам говорил, я великий, все за ним повторяли, я великий, совершенно поразительный успех. Намного больше, чем у Сумарокова, который был намного более знатен. Но действительно тут интересно сочетание нескольких механизмов, да, которые мы сейчас не успеваем все исчерпать. Это, с одной стороны, вот эта бюрократическая меритократия, придворный патронаж, да, модель патронажа, которая, опять же, позволяет патрону или монарху взять человека из грязи и произвести его в князи. Вот. И какую роль в этом роли играют тексты? То есть, как тексты работают не только пропагандой, не только способом рассказать что-то безвластной и ничего не знающей публике, а как тексты повышают престиж внутри системы. Ломоносов именно на этом сумел подняться. Это поразительная история. Он как бы сумел сделать замечательную карьеру на сочинении от, которые как бы никому не были нужны, пока Ломоносов их не стал писать. Никто не знал, что за оды нужно так награждать, как его награждали, да, вот, он как бы придумал, переоткрыл на русской почве вот этот механизм, да, который меня страшно тоже занимает.
Ну да, здесь нужно еще учитывать, что это отличная модель, которая работает как модель и реклама, и вывеска, за которой существует реальность, которая заметно отличается от рекламы. Если мы посмотрим на людей, которые сделали по-настоящему серьезную карьеру при Екатерине, а это, собственно, люди, которые должны были бы начинать при императрице Елизавете, мы увидим, что люди, которые дослушиваются до действительно высоких чинов, почти никто из них не начинал с литературы и не печатался, не выступал как публичный автор, не ставил своих имен, например, даже на книжки, которые издавались. Там время вхождения в эту публичную литературу – это так, где-то 38-45 лет. Серьезное занятие для серьезных людей. Наоборот, люди, которые очень рано начинают печататься и выступать, скорее всего, терпят крах на карьерном пути. Фон Визин здесь скорее исключение, чем правило. Да? Но между тем, вот именно эти персонажи выставляются и показываются нам как модель, по которой мы должны идти. Да? И со временем, десятилетия за десятилетием, этих моделей становится все больше, литература постепенно развивается.
Вы знаете, ну вот у нас осталось совсем несколько минут, но не могу не спросить. Я понимаю, что эти параллели довольно грубые и натянуты. Но вот весь XIX век, если мы так очень рисуем это кратко, это была все-таки попытка, борьба литераторов за относительную самостоятельность от двора, развитие рынка, появление романтического представления о поэте и о художнике. И в данном случае это такая демократизация литературной жизни, в общем, шла весь XIX век. А в XX веке, после Октябрьской революции, собственно, происходит опять огосударствление литературы. Вот, значит, союз писателей. И в некотором смысле мы можем считать, что в каком-то искаженном виде происходит вот такой, как новый неоабсолютизм, возрождает в странном форме похожие модели патрона, в котором выступает уже государство в целом, и, в общем, литератора, который оказывается исполнителями заказа государства. Можно ли здесь провести какие-нибудь параллели? Как наследие в каком-то смысле.
Тут замечательно вообще соотношение двух разных механизмов, да, опять же. У нас есть механизм объективной машинной государственной бюрократии, который якобы работает безлично, и механизм патронажа, да, который личный. И они, эти механизмы объективно сосуществуют всегда, в том числе в советскую эпоху. Надежда Яковлевна Мандельштам пишет, значит, про ситуацию литераторов, да, в 30-е годы уже все мы к кому-то бегали или ходили. И этим глаголом называется наличие покровителя в аппарате власти, в ЦК. И кажется, она говорит, я не помню, не буду врать, кому именно они ходили, Мандельштамы, но она называет конкретного человека. Да? Вот. И в этом смысле патронаж такого рода, конечно, в частности, в истории Мандельштама виден. Вот. Поэтому и эти параллели проводились. Да? Но опять же, тут, мне кажется, не нужно упрощать и сводить это к одному механизму, потому что их было, там были сразу конкурирующие разные институты. Вообще механизм патронажа никогда никуда не уходит. Да, он всегда с нами.
Ну и все-таки Союз советских писателей – это такое изобретение своего времени. При Елизавете как раз никакого союза, в котором был бы секретариат, который бы определял, кто у нас тут выше, а кто ниже, не было. Это были отношения относительно свободных акторов, которых заставляли еще часто вступать специально в конфронтацию друг с другом. У нас первое настоящее собрание таких писателей институциализированное появится только в 80-е годы при Екатерине. Да, ситуация довольно разная, а с другой стороны, это елизаветинское время заканчивается тем, что начинают возникать, например, конкурирующие друг с другом типографии и конкурирующие друг с другом места притяжения интеллектуалов, там Академия наук, университет, тут же Сухопутный шляхетный корпус затевает свою типографию, и все вокруг начинают хотеть быть этим центром, в котором все происходит. В этом довольно существенное отличие.
Ну, есть эволюция. Дело в том, что когда идет становление, литераторов мало, соответственно, да, то и не требуются никакие такие формы собирания всех литераторов в одном месте, чтобы их контролировать. Но, собственно говоря, ведь, Кирилл, вы пишете о двух таких мощнейших патронах, это Никита Юрьевич Трубецкой и Иван Иванович Шувалов, в середине XVIII века, ну вот, которые были главными патронами и заказчиками, и цензорами во многих историях. Но понятно, что потом эти клиентско-патрон-клиентские отношения, они развиваются, и патронов становится больше с увеличением литераторов. Но ведь модель все-таки похожая. То есть, если государство берет на тебя функцию централизованно контролировать, и более того, мы не коснулись такой важной темы, времени у нас не хватает, как предназначение литературы, которая должна была быть нравоучительной, дидактической, просвещать и улучшать нравы. И в некотором смысле советская ситуация, когда говорилось, какое должно быть, звать к светлому будущему, там, я не знаю, и так далее. В общем, на самом деле очень похожие функции, которые приписываются литературе, деление на правильную и неправильную литературу.
Да, там есть сходство, конечно, и более того, у нас есть структура, у нас есть структурная идея, это идея академии, которая нужна как бы затем, в отличие от университета, в европейской ситуации, я имею в виду академии, вообще нужны именно затем, чтобы интеллектуальную деятельность, не только литературную, привязывать к двору. Да, и Академия наук петербургская возникает при Петре именно потому, что в новый проект государственности входит идея знания, внутри нее там появляется литература, которая должна непосредственно контролироваться двором. И Академия – это вот то самое коллективное, тот самый орган институциональный, который можно сравнивать, можно было бы сравнивать с Союзом писателей. Да, сходство есть, и в функциях литературы тоже, потому что модерное государство как бы требует нового субъекта, да, старый человек, который жил вне модерного государства, не может быть его субъектом, это парадокс, который для Руссо очень важен, поэтому этого субъекта нужно как-то воспитывать. И действительно, и абсолютизм, и советская власть, да, его решают вот такими способами как бы создания литературы как медиума этой, этого централизованного воспитания, да, которое тут можно говорить точно так же, как у историков есть, значит, работа Арчи Гетти, который реально описывает сталинизм как итерацию механизмов, структурных механизмов, действующих при дворе Ивана Грозного. Это есть такой историографический подход. И в его рамках тоже можно интересные вещи увидеть.
Не хотелось бы завершать на этой ноте. Поэтому, Андрей, вам последнее слово. У нас еще есть минута.
Нет, мне приятно всегда видеть Кирилла. Так удивительно было в этом зуме увидеть Кирилла. И лучше, чем он сказал в конце, я уже просто не скажу. И Ирина, большое спасибо за эту замечательную беседу.
Спасибо вам. Мы еще очень много нужно было бы обсудить, но все равно мы к этой теме будем так или иначе возвращаться. Большое спасибо за участие. Берегите себя и до будущих встреч.
Спасибо. Спасибо всем. Спасибо, Ирина Дмитриевна.
До свидания. А нашим радиослушателям хочу сказать, что расшифровку нашей беседы вы потом в какой-то момент сможете прочитать на сайте Горького.